Я расстался с капитаном Гойлзом, взяв с него слово следить за погодой, как мать за спящим младенцем. Метафора эта, принадлежащая лично ему, меня растрогала. В 12 часов я увидел капитана еще раз. Он занимался метеорологическими изысканиями, выглядывая из окна трактира «Якоря и цепи». Но в 5 вечера того же дня мне нежданно-негаданно улыбнулась удача. Я повстречал двух приятелей-яхтсменов. У них вышел из строя руль, и пришлось зайти в Харридж. Моя печальная история их не столько удивила, сколько позабавила. Между тем, капитан Гойлс с командой все еще вели наблюдение за погодой. Я помчался в Королевскую голову за Этельбертой. Вчетвером мы прокрались в гавань, где стояла наша посудина. На борту, кроме Юнги, никого не было. Мои приятели встали по местам, и в 6 часов вечера мы уже весело мчались вдоль берега. Переночевали мы в Олдборо, а на следующий день были уже в Ярмуте, где я принял решение бросить яхту, ибо мои приятели-яхтсмены не могли меня дальше сопровождать. Ранним утром на пляже мы пустили с молотка всю провизию, я понес немалые убытки, утешаясь мыслью, что удалось насолить капитану Гойлзу. Гончую я оставил на попечение какого-то местного морехода, который взялся за пару саверенов доставить ее в Харридж. Не спорю, быть может, далеко не все яхты такие, как гончая, быть может, встречаются шкиперы, не похожие на мистера Гойлза. Однако печальный опыт плавания под парусами вызвал у меня стойкое отвращение как к первым, так и к последним. Джордж также считал, что с яхтами хлопот не оберешься. И предложение Гарриса не прошло.
«А что, если спуститься по Темзе?»
Не унимался Гаррис.
«Когда-то ведь мы недурно провели на реке время».
Джордж продолжал молча курить сигару, а я колоть орехи. «Темза уже не та», — сказал я. «Уж не знаю, в чем дело, но появилась какая-то сырость, отчего у меня всякий раз начинается радикулит».
«Вот-вот, и со мной тоже творится что-то неладное»,
— подхватил Джордж.
«Не могу спать у реки, хоть убей. Весной я целую неделю жил у Джо, и каждое утро просыпался в 7, ни минутой позже».
«Что ж, настаивать не буду»,
— сказал Гаррис.
«Мне, по правде сказать, река тоже не показана. Разыгрывается подагра».
«Лично мне полезен горный воздух», — сказал я. «Не отправиться ли нам в Шотландию?»
«В Шотландии сыро»,
— возразил Джордж.
«Позапрошлым году я был в Шотландии 3 недели, и 3 недели не просыхал. Не в том смысле, конечно».
«Хорошо бы съездить в Швейцарию»,
— внес свою лепту Гаррис. «И не мечтай. Одних нас в Швейцарию все равно не пустят», — сказал я. «Вы же помните, чем все кончилось в прошлый раз. Нам нужно подыскать такие условия, в которых чахнут нежные, женские и детские организмы. Найти такую страну, где дороги плохи, а гостиницы отвратительны, где нет никаких удобств и нужно постоянно преодолевать трудности. Возможно, придется и поголодать».
«Полегче на поворотах»,
— закричал Джордж.
«Не забывайте, я ведь тоже еду».
«У меня идея»,
— воскликнул Гаррис.
«Велопробег. Путешествие на велосипедах».
Судя по выражению лица Джорджа, идея эта особого энтузиазма у него не вызвала.
«Когда едешь на велосипеде, дорога почему-то всегда идет в гору»,
— заметил он.
«И ветер дует в лицо».
«Но бывают ведь и спуски, и попутный ветер»,
— сказал Гаррис.
«Что-то я этого не замечал», —
процедил Джордж.
«Нет ничего лучше велосипеда»,
— убеждал нас Гаррис, и я готов был с ним согласиться.
«И знаете, куда мы отправимся?»
— продолжал он.
«В Шварцвальд».
«Но это же сплошной подъем»,
— воскликнул Джордж.
«Не скажи»,
— возразил Гаррис.
«Иногда бывают и спуски, и потом...»
Он опасливо огляделся и перешел на шепот.
«В горах проложена специальная такая дорога, вроде железной, а по ней ходят вагончики с зубчатыми колесиками».
Тут отворилась дверь и появилась миссис Гаррис, которая сообщила, что Этельберта уже надевает шляпку, а Мюриэль, так нас и не дождавшись, продекламировала публике сумасшедшее чаепитие.
«В клубе завтра в 4.
прошипел мне на ухо Гаррис, и я передал эту информацию Джорджу, пока мы поднимались наверх.